Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше исследование пророческих книг Ветхого Завета. Снова начинаем только подготовительный курс к изучению пророческих книг, занимаясь своего рода пропедевтикой, то есть готовясь только читать пророческие книги, касаясь некоторых общих моментов этих книг, общих для всех книг великих пророков. И вот момент, на котором сегодня хотелось бы остановить свое внимание, это сказать о том, а как, каким образом свидетельство о Христе связано с другими темами пророческих книг. Более или менее знакомый с текстом Священного Писания человек, часто ходящий в церковь, слушающий там слова Священного Писания, внимательно читающий евангельский текст апостолов, находящий в нем постоянные ссылки на пророческие свидетельства, имеющий представление о том, что пророки предвозвестили приход Мессии, он знает, такой человек, что пророки говорили о приходе в мир Мессии. Говорили. Но обычно в тексте Священного Писания вставлены самые известные, самые яркие пророчества пророков о Христе. Ну, например, о том, что Мессия будет распят, о том, что он войдет в город Иерусалим, въедет однажды на осленке, о том, что его продадут за 30 сребреников, о том, что он воскреснет, о том, где он родится. Вот эти все обстоятельства мы примерно знаем, что пророки об этом предвозвестили. Но есть два момента. На самом деле, когда мы читаем пророческие книги, ведь там не сказано непосредственно вот именно так, как все это будет. Ведь это пророческое свидетельство, оно как в оправу вправлено в некоторый контекст, в некоторые другие свидетельства. И только тогда, когда пришел Мессия, и когда с ним это произошло, мы начинаем понимать, что это и было о Мессии сказано. Но когда читаешь пророка, пророчество какого-нибудь пророка там не сказано, что вот когда пройдет Мессия, придет Мессия, то его продадут за 30 сребреников. Когда придет Мессия, его иудеи распнут на горе Голгофа. Такого нигде не сказано. Когда пришел Мессия, то очевидно, что все эти пророчества на нем исполнились. Но совершенно не случайно, и это тоже нужно уметь увидеть. С одной стороны, когда пришел Мессия, надо быть совершенно глухим, совершенно черствым человеком, ожесточенным человеком, чтобы не увидеть, как пророки о нем пророчествуют, что вся его жизнь была исполнением пророчеств. Но с другой стороны, ведь даже для того, чтобы эти пророчества были поняты, для этого надо было ученикам Иисуса Христа, апостолам, дать благодать Святаго Духа. Помните эти строчки из Евангелия? «И дал им ум разуметь Писание». А так просто они не понимали. Даже когда он восходит в Иерусалим и говорит: «Меня распнут», они не понимают, о чем, начинают отговаривать его. Или начинает спорить о том, кто с ним будет справа или слева сидеть, они не понимают. Даже те, которые читали Священное Писание. И даже после того, как он уже воскрес, и весть об этом стала доноситься до апостолов, и они бегут, чтобы посмотреть, Христос упрекает их: «Неужели вы не верите по-настоящему?» Они не верят, что он воскрес. Ведь так сказано в Писании. Помните эпизод, когда Христос встретился двум апостолам, идущим в Эммаус, и начал говорить им от Писания, рассказывая, что Христу надо было таким образом пострадать и на третий день воскреснуть. Они слушали, слушали, сердца их возгорались, но узнали они Христа, только когда Он преломил с ними хлеб. То есть в Писании все очевидно, но очевидно только тогда, когда читаешь во Святом Духе, когда благодать Божья тебе помогает, когда у тебя некоторым образом под воздействием благодати изменился ум. Изменилось духовное умное зрение. Почему же так? С одной стороны, когда смотришь, уверовав во Христа, смотришь Священное Писание Ветхого Завета, каждая строчка там не просто говорит, она кричит о том самом историческом Христе, о котором мы знаем, что Он был, родился в Вифлееме, жил в Иудее, ходил по Галилее, обитал на берегах Галилейского моря, ходил в языческие страны, близ лежащий, был распят при Понтии Пилате и в третий день воскрес и вознесен был из тела десной Отца и основал церковь, врата ада, которую не одолеет. Все это сказано, действительно, очевидно, но в то же время, когда не уверовал во Христа, все не так очевидно. Почему и есть возможность для споров, для несогласий и для постоянных разговоров вокруг тех или иных моментов Священного Писания, потому что, собственно говоря, мессианское пророчество, оно вправлено в определенный контекст и относится именно как бы к этому контексту. Оно, когда пришел Мессия, очевидно, что это Мессия. Но пока он не пришел, это отнюдь не очевидно. И когда мы внимательно, а мы коснемся таких моментов, мы увидим, что действительно, вроде очевидно, что идет речь о Христе, но нигде прямо не сказано, что речь идет о Мессии. Такого слова, собственно говоря, и нет на страницах пророческих книг, мы не увидим его. И вот нам было бы очень интересно посмотреть, что на самом деле пророки говорят именно, возвещают народам, возвещают Израилю волю Божью, говорят Слово Божье. И свидетельство о Мессии у них, оно всегда в контексте, оно всегда привязано к тому совершенно очевидному и понятному, что очевидно и понятно тем людям, которые слушают пророков. Вот как же они смогли сказать слово о Мессии так, что действительно оно звучит логично, именно в контексте совершенно очевидных бытовых, политических, экономических проблем израильского народа? Понимаете, в чем дело? Вот то, что народ живет, ну, мягко сказать, не так, как должно, это более или менее очевидно человеку почти всегда. Сейчас наступает время, когда это отнюдь не очевидно, и совершенно уничижающие человеческое достоинство грехи, по поводу которых Слово Божье высказывается совершенно категорично и конкретно, сейчас считаются нормой, считаются некоторой ценностью, за которое человечество считает возможным бороться, как за некоторое всечеловеческое достояние. Ну, например, гомосексуальные отношения, не посмею сказать, браки. Вот считается, что это некоторая ценность, это некоторые права, и большая часть мира сейчас за эти права и за эти ценности считает возможным бороться. Но это не единственное, на самом деле, очень много грехов, совершенно нелицеприятно и конкретно называемых Словом Божьим смертными грехами, современным человечеством таковыми не считается. Но в любом случае, даже современное человечество, не говоря уж о прошлых веках, Человечество знает, что оно живет не по Божьим. Знает это и нынешнее человечество, поэтому оно просто предпочло не говорить о Боге. Нет никакого Бога, и стало быть, мы не вправе мерить нашу жизнь мерками божества. Но даже современное человечество знает, что живет не по Божьей, поэтому так восстает против церкви, против веры, против христианства, потому что знает, что если не будет христианства, никто не посмеет сказать, что грех есть грех. Только христианство хранит свидетельство об этом. И стало быть, как говорится по русской пословице, на воре шапка горит. Тот, кто ненавидит веру, христианство, священное писание, тот сам против себя свидетельствует, что на самом деле он-то считает, что живет он не так, как требует эта книга, как требует христианская церковь, как требует Бог. И, очевидно, уж и в те времена точно такая же позиция была, и то же самое лукавство было, почему и люди, и в том числе израильский народ, предпочитали поклоняться идолам и служить даже зверскому Молоху, чем поклоняться единому Богу. А не служишь Богу, поклоняешься Астарте, Ваалу или Молоху, и выходит, что, в принципе, вполне нормальный человек. А тут приходит пророк, и сам приход этого пророка сразу напоминает человеку о том, что есть иная правда, что он живет не так, как требует Бог, которого верили наши отцы, который вывел нас из Египта, о котором написано в этой книге, свиток, который несет пророк в руках. Каждый это понимал. Сам вид пророка уже обличал человека в том, что он живет не так. Точно так же, как если в какой-нибудь совершенно нормальное, адекватное учреждение, в какую-нибудь корпорацию, я уж не буду говорить о ночных клубах, зайдет действительно старец, просто зайдет и просто сядет. И сразу мысли людей изменятся. Кто-то будет чувствовать неудобство и желание скорее сбежать куда-нибудь. Кто-то будет чувствовать ненависть. Ты что сюда пришел? Обличать меня о моих грехах. А кто-то побежит спросить, посоветоваться, поплакаться, исповедоваться. Приход святого человека сразу разделит мир. Но любой человек, видя этого человека, живущего по Слову Божьему, чувствует, что он-то живет не так. Поэтому любая пророческая речь начинается с обличения. Потому что весь мир живет не так, как хочет Бог. Это всегда было, и до последнего дня мира так и будет. Никогда мир, этот мир, не будет жить так, как хочет от него Бог. Если бы это было возможно, мир бы жил вечно. Это невозможно, и поэтому мир вечно жить не будет. Он, как и говорят пророки, однажды закончится для того, чтобы родился мир, на котором действительно будут жить люди, не способные грешить. Не то, что способные каяться, не способные грешить. И вот поэтому любая пророческая речь начинается с обличения. Надо сразу показать, что действительно те люди, которым я выхожу по воле Божьей, они пребывают вдалеке от Бога. Они и сами это чувствуют. Они и сами уже чувствуют стыд, когда к ним является святой человек. Но надо этот стыд, неосознанный, только чувствуемый, не конкретизируемый, как-то конкретизирует. А за что, собственно говоря, вам стыдно? А что, собственно, вы делаете не так? Вы чувствуете, что вы живете не по-божьи? Да, чувствуем. А почему вы так чувствуете? Что вы делаете не так, как хочет от вас Бог? Вы можете сказать? Нет. Большинство людей и сейчас не смогут сказать. Особенно, если они никогда не читали Священного Писания, никогда не читали святых отцов, они не понимают, что, собственно, в них не так-то. Вроде такие же, как все. И хотя каждый из них почувствует стыд, когда увидит святого человека, Серафима Саровского, Сергия Радонежского, я уж не говорю о пророках древних. Они почувствуют, что что-то в их жизни не так, как должно быть. Но что? Представления нет. И вот пророк конкретизирует, он обличает и говорит, что не так. Но всегда, когда человека обличают, у него возникает некоторый, иногда протест, иногда возмущение. Человек же не готов это слушать. Но иногда, и раньше это возникало гораздо чаще, возникает вопрос, так что же делать, чтобы спастись? Помните, когда пришли к Иоанну Крестителю разные люди, он их обличает, но в то же время и говорит, что делать. Говорит именно потому, что они спрашивают, а нам что делать? А нам как спастись? Вот мы солдаты, что нам делать? Мы не богословы, не священники, мы даже не простые обыватели. Мы живем среди насилия и жестокости, мы вынуждены убивать. Что нам делать теперь? Как нам быть? Как нам жить по вашему вере, по религии такого Бога? И он им говорит. И вот люди часто, раньше, повторю, это было гораздо чаще, чем сейчас, люди спрашивают, так что же мне делать? Я же не могу. И вот пророк говорит, вот что надо делать. И но возникает. И раньше это было очень... так вот, почти неосознанно, как некоторое недоумение. И сейчас оно возникает только уже совершенно осознанно и понятно. Когда мы нас обличили и сказали, что мы живем не так, а потом сказали, как надо жить, у нас возникает протест осознанный. Так я не могу так жить. Не могу. Да никто не может. И я не могу так жить. Это в принципе невозможно. Что вы мне такое говорите? Я согласен, что я живу грешно. Я согласен, что то, что вы мне нарисовали, это хороший и достойный путь. Но никто так не может. Да даже если бы кто-то мог, я не могу. И вот именно в ответ на этот протест сейчас осознанный и высказываемый, а тогда в древности неосознанный, но висящий в воздухе, как некоторое недоумение, как некоторый страх перед непостижимым путем праведности, вот в ответ на это недоумение и возникало слово о Мессии, о том, что Мессия, он нужен человеку. Да, вы не можете жить по правде, никто не может, нет праведного ни одного. Но потому и нужен Мессия, и праведникам, и грешникам. Нужен Спаситель. Он потому что изменит сердце человека. Он искупит его, он спасет его. Он то-то и то-то и то-то сделает с человеком. То есть в ответ на обличение возникает слово Мессия. Вы плохие, потому что с вами нет Мессии. Вы убогие, потому что с вами нет Мессии. Вы убогие, но смотрите, Мессия придет и укажет вам путь. Вы не знаете, как жить, Мессия придет и скажет, как вам жить. Вы знаете, как жить, но не можете идти, придет Мессия и поможет вам идти. То есть и из обличения, и из наставления пророки всегда выходили на слово о Христе грядущем, на слово о Мессии, потому что оно давало основание и обличению, и наставлению. Только в лице Мессии человек самый низкий, самый падший, мог обрести надежду спастись, что и видели мы не раз и не два на страницах Евангелия, и Закхей, и тот самый мытарь, который плакал в храме, и та женщина-блудница, которая омыла ноги Христу слезами своими, и вытерла волосами своими, и многие-многие другие, о которых Евангелие говорит порой подробно, а порой очень кратко. Мы знаем об этом в житии святых. Самый низкий человек, уверовав во Христа, может стать самым святым. Самый святой человек, услышав о Христе, понимает, что он чрезвычайно грешный и кругом неправый. Христос, он все для всех. Человеку, мнящему себя хорошим и праведным, показывает, что он такой же грешник, как та блудница. Блуднице он показывает, что для нее есть надежда, и она может быть стать такой святой, о высоте которой даже праведники мечтать не смели, как в лице блуднице Марии была явлена высота праведному, казалось бы, безгрешному иноку Зосиме. И вот так все и обличение, и наставление, как свидетельство надежды и свидетельство подлинной праведности, всегда речь в книгах пророческих, она приходит к свидетельству о Мессии. И именно читая в таком ракурсе свидетельство о Мессии, мы видим и узнаем, что, собственно говоря, Спаситель для нас сделал. Ведь в Евангелии этого не сказано. В Евангелии не говорится о том, что Он для нас-то сделал, в чем суть Его прихода на землю. Слово об искуплении. Ведь это слово в Евангелии нет. Это слово искупление звучит в пророческих книгах. Это у пророка Исаии есть слово о том, что он искупитель, о том, что он пришел искупить человека, о том, что он... И что, собственно говоря, значит искупление? Что он сделал такого? И сами слова апостола Павла, они ведь обоснованы свидетельством пророческим. В первую очередь пророки говорили о том, что значит для человека приход Христа, о том, что изменится сердце, о том, что будет дан Дух Святой, о том, что сердца наши станут скрижалями Нового Завета, о том, что главным станет любовь и милосердие, о том, что народ изменится и станет кротким и смиренным и смиренно-мудрым, о том, что это означает примирение с Богом, о том, что это освобождает от греха, от плена дьяволу и все прочее. Вот что сделает Мессия с человеком, это все говорят пророки. И говорят в ответ именно на обличение. Почему вы грешны? А потому что Мессия не пришел. Вот такое наставление, вот такая правда. Почему это правда? Потому что так будет делать Мессия. И когда Он придет, Он поможет вам жить так. То есть Мессия в буквальном смысле альфа и омега всего. Христос есть начало и конец, и все для всех. В нем все сходится, и он есть тот краеугольный камень, который совершенно изменяет отношения Бога и человека и для праведных, и для грешников, и для Израиля, и для язычников, для всех народов земли, для человека как такового. И вот правда об этом впервые со всей очевидностью, со всей конкретностью озвучена в пророческих книгах. И действительно, слово о Мессии было еще важно и потому, что оно давало надежду. Ведь если бы не было слова о Мессии, тогда любому человеку, слушающему пророков, надо было впасть в отчаяние. Я грешник, ну и что теперь мне делать-то, если не нахожу в себе сил исправиться? Ничего, ты только верь, Мессия придет. Ты только верь в Него, и Он исправит твое сердце. Если ты веровал в Него, Он очистит твои грехи и соединит тебя с желаемым тобою Богом. Ты спотыкаешься на пути правды, не волнуйся, Мессия придет, обвяжет твои раны, уврачует твои спотыкания и донесет тебя на своих плечах до той цели, куда ты, спотыкаясь, шел. Поэтому слово о Мессии нужно пророкам не только как свидетельство о правде и истине, но как свидетельство утешения и надежды. Мессия тот, кто исполнит волю Божью, и веруя в Мессию, веруя в этого грядущего Спасителя, мы в нем исполним эту волю Божью. Мы в нем станем послушными Богу. Никто никогда совершенно Богу послушен не бывает. Есть единственный человек, который был всегда послушен Богу. Это Христос. Но в Нем мы, верою с Ним соединенные, сможем стать послушными так же, как Он, Бог. Именно потому, что верой мы в Нем. Мессия примирит людей с Богом. Примирит потому, что даст каждому верующему новое сердце. И тогда люди уже не смогут грешить. Изменение сердца – вот что произведет Мессия с человеком. И все, кто верует в Него до Его прихода, все, кто уверует в Него после Его прихода, все таковые получат измененные сердца, сердце, способное не грешить. Мессия утешит скорбящих праведников, которые изнемогают, живя среди злого мира, мира, где торжествует зло, где именно, я подчеркиваю, зло торжествует. Легко жить в сказочном мире, где в конце концов зло наказуемо. Но Священное Писание свидетельствует, что праведник живет в мире, где торжествует зло, где зло всегда побеждает. Распятый на кресте Христос – вот суть этого мира. Торжество, казалось бы, зла. Но праведник, видя все это, мы когда-нибудь доберемся до книги Иова и услышим эти пронзительные слова о том, как тяжело жить по-настоящему праведному человеку среди этого мира, лежащего во зле. Но вера во Христа говорит о том, что это будет не всегда. Он воскрес, как мы знаем. Он воскреснет для тех людей, которые жили до прихода в мир Христа. Он воскрес, это знаем мы сейчас, и значит, в нем воскреснем и мы в мир, где не будет никогда зла. Эсхатология, слово о конце, это свидетельство о воскресении мира, о воскресении праведников в этом мире, о воскресении всего лучшего, что есть в этом мире, что однажды, да, здесь торжествует зло. Но поскольку Христос воскрес, наступит такой момент, когда все зло этого мира будет уничтожено, и все, кто во Христе, будут жить только среди блага и добра. Все зло, вся неправда, вся тьма, весь мрак, вся боль исчезнет. Для скорбящих праведников это утешение, надежда. Для живущих во грехах, для заблуждающихся это тоже свет, есть надежда, еще не поздно. Если ты не оставишь свое зло, ты погибнешь вместе с этим злом. Но есть надежда. Обратись ко Христу, уверуй во Христа, и у тебя есть надежда, что зло погибнет, а ты останешься, потому что верой ты во Христе. И, наконец, Мессия открывает новый век. Новый день, новый период существования Вселенной, который никогда не кончится. Царство Небесное, царство, в котором не будет зла. Поэтому все нравственные обличения и все нравственные поучения, они так или иначе соприкасаются, приводят к Мессии. А слово о Мессии с неизбежностью завершается словом о грядущей жизни, о новой жизни, начало которой и открывает приход в мир Мессии. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания, и храни вас всех, Господь.